Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня мы говорим о семье с протоиереем Ильей Шугаевым, настоятелем храма Архангела Михаила города Талда, отца 9 детей, 4 из которых приемных. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось, знаете, с чего начать? К нам часто приходят многодетные родители поговорить о семье, но не всегда многодетным родителям еще хочется дополнительно кого-то усыновить и принять в семью. Вот как пришло в голову первый раз принять в семью первого ребенка?
Ну, с первым усыновленным ребенком у нас вообще, можно так сказать, никакого и выбора особо не было. Все так получилось спонтанно. Мы с супругой приняли это решение легко, быстро, и даже как-то мысли, что можно было по-другому, не было. Потому что, ну, такая, видимо, воля Божия была. Среди наших близких знакомых случилось так, что погибла мама. Остался 4-месячный ребенок. Это был он племянник одной нашей прихожанки, которая как раз собиралась в Иерусалим, уже в монастырь, как монахиня. И она вот растеряна, что я же сейчас все, и мне все, либо все у меня, все мои мысли, планы по монашеской жизни. Ну, тем более, она же выбрала монашескую жизнь, и вдруг на нее ребенок сваливается. И мы тут как раз, а мы нас трое родилось, уже мы-то уже. Знаете, когда страшно, не знаю, вот дети, это страшно, когда они первый, второй, когда трое уже есть, ты уже как бы думаешь, а все, мы уже все знаем, этому старшему уже 4 самые трудные пройдены. Для нас как бы принять вот этого было 4-месячного малыша было совершенно легко, тем более, что там сложная история, мы участвовали как бы в его и крестинах, и у мамы был сложный период, она хотела сделать аборт, вот, слава богу, не сделала, мы участвовали, ну, не лично я, но один знакомый. Мой батюшка тоже уговаривал, приезжал, там целая такая история, что она уже пошла на аборт, ее там прогнали с этого гинекологического отделения, что ты что-то не вовремя пришла, приходи на следующий день, и вот было еще одного дня достаточно, чтобы она передумала, решилась не делать аборт, то, что там и отец ребенка ее бросил, то есть там все так закручено, мы тоже участвовали в жизни этой семьи, и поэтому, когда она умерла, и вот ребенок остался, ну, мы и так в жизни этой семьи уже принимали участие, как бы настолько было логично взять его, так что мы практически не сомневались, мы так обрадовались, как хорошо, рожать не надо, а ребенок есть уже, мух рот не надо, вот, очень такой хороший способ приобретения ребенка, вот.
А потом родились еще двое детей.
А потом, да, потом еще родились двое наших таких, да, своих детей. Матушка родила. А потом уже, когда малыши стали подрастать, и мы поняли, что по дому что-то никто маленький не бегает. Знаете, все-таки дома, когда бегает малыш, атмосфера дома совершенно другая, когда все подросшие, все такие старшие, умные, ходят, так сказать, вот. А тут мелкий бегает какой-то такой, там что-то хулиганит, и все его там, и вокруг, и жизнь кипит, на самом деле, потому что он что-то разбросал, нужно что-то убрать. То есть вокруг малышей все-таки жизнь, она бьет ключом. И вот стало какое-то ощущение, что чего-то не хватает. И, ну, плюс мы поняли, что мы можем, а что мы еще можем делать-то? Вот детей вроде мы можем, не боимся. И вот как-то решили тоже, прошли школу приемных родителей, и вот взяли еще троих. А, причем вот мы не чувствуем, что мы какие-то уникальные. В этом смысле у нас какая-то вообще волна пошла. На приходе у нас несколько семей многодетных еще приняли. Приняли тоже детей приемных, приемную семью. Это как было так естественно, то есть не мы одни такие, и хорошо вообще. То есть вообще для многодетных, я бы так сказал, это еще и возможность реально, ну, скажем, многодетным тоже нелегко выживать. А все-таки, слава богу, у нас в последнее время на приемных детей поддержка от государства серьезная. И вот многие семьи, да, многодетные, не боятся брать еще, потому что, грубо говоря, они, получая зарплату за воспитание вот этих новых приемных детей, они помогают и тем детям, которые уже выросли, тоже встать на ноги. Потому что мы тоже, вот у нас было 6 детей, мы еще не приняли вот этих 3 приемных. Ну, понимаете, когда там уже, не знаю, 10-15 лет живешь концы с концами, едва сводишь, все-таки многодетная семья. Понятно, это все-таки, да, конечно, некое ограничение есть. Вот не хочу запугивать это, то есть, может быть, но вот одно ограничение есть. Разумные, нормальные, так сказать, но вдруг, да, когда поддержка от государства, это реально, да, вот мы сейчас, например, да, у нас появилась возможность, например, второй дом строить, вот благодаря этой государственной поддержке. Вот, то есть, и потому что всех же хочется обеспечить и жильем, и на обучение тоже денег много нужно. То есть вот все-таки приемная семья, она помогает и финансовую сторону тоже решить. То есть ты вкладываешь в нее душу, тебе, слава богу, за это государство еще и адекватно помогает. Так что вот многие у нас многодетные вздохнули, потому что вот почувствовали, что действительно многодетные родители, что они достойную, ну, как в том числе получают за свой труд какую-то отдачу от государства, и это тоже хорошо.
А вот вы сказали, что у вас возраст детей сейчас от 4 до 24.
Да, но это я вам сказал не в эфир, это было до эфира.
Да. Ну, в эфире, да, до программы вы сказали, когда мы общались. А сколько у вас, не знаю, живут ли сейчас с вами старшие вместе, сколько у вас одновременно в доме живет или жило детей максимально?
Ну, в принципе, когда каникулы все дома, конечно, да, у нас дома вот 12 человек. У нас большой дом, слава богу, вот. Администрация помогла в свое время приобрести, там и родители помогли мои, то есть вот большой да хороший нормальный дом, вот, и поэтому мы там 12 человек вполне себя хорошо чувствуем. Но сейчас, конечно, дети начинают все больше разлетаться, сейчас старший вступил в брак, мы как раз ему устроим сейчас этот дом, надеемся, что он вот будет более самостоятельно уже жить, вот, и студенты тоже в течение недели у нас сейчас, конечно, сейчас, наверное, у нас сколько, трое-четверо детей дома, вот когда.
Я почему об этом еще спрашиваю, потому что я помню, как-то в журнале «Фома» такая интересная была дискуссия, вернее, не дискуссия, а комментарий кого-то из читателей. Вышла статья про многодетные семьи или про многодетную семью, и, конечно, они и о проблемах рассказывали, о радостях рассказывали, и общий тон статьи был такой, что, ну, тяжело, но здорово, счастье, всякое такое, и никто этого не отрицает, но один из читателей очень хорошо отметил, говорит, вам нужно не про то рассказывать. Вы спросите многодетных, сколько кастрюль борща они варят в день. Вот сколько, не знаю, времени уходит на уборку квартиры. Вот как это вообще происходит на практике? Вы людям рассказываете про многодетных? Вы конкретику им покажите.
Да, кастрюль борща, да,
это
хорошее измерение.
Это, да, это, ну, я думаю, что это, вот нам кажется, это не самое важное, потому что, ну, грубо говоря, пока дети, количество детей растет, то, соответственно, кулинарный опыт супруги, он возрастал, поэтому, ну, да, были маленькие кастрюли, стали большие, так сказать, вот. Поэтому, мне кажется, все уже отлажено, все. Но тут, да, есть опасность, что она может превратиться просто в постоянно, так сказать, кухня, да, место, где супруга, да, может там все время проводить. И, конечно, это нужно обязательно вырывать ее из этого и устраивать, то есть вот какой-то, да, чтобы мы, родители многодетные, не превращались в обслуживающий персонал, вот, и дети.
А в чем разница?
В чем разница? Ну, как, в чем разница, что, ну, мне кажется, не знаю, мне как-то, ну, что у всех общая цель, и мы все, вот, не есть дети, которые лежат там на диване, а мы их должны обеспечивать. Это очень, да, кстати, вот у приемных тоже детей, у них тоже может быть такая позиция, что, особенно если они были в детском доме, там, конечно, модель такая, что мы несчастные, мы такие бедные, так сказать, нас все бросили, и все вокруг, кто есть там в детском доме, они вот обслуживающий персонал, поэтому вы нам должны, так сказать, вот вам за это государство деньги платит и так далее. Это очень такая возможная позиция. Мы, конечно, с вот такой позиции, да, принципиально не согласны, нет, вы наши там дети, вы должны участвовать во всех процессах, мы должны, у нас должна быть общая цель, к которой мы идем. И в этом смысле мы все вот там, все грибцы, все одинаково, так сказать, ну, как-то вот не должно быть такого разделения, кто кого обслуживает. Ну, вот, не знаю, мне кажется, это так более-менее понятно вот по этой фразе, что чувствовать себя обслуживающим персоналом, да, что ребенок должен, не знаю, там, прийти на кухню и увидеть, что если там посуда не убрана, то это и мое дело. Хотя это, конечно, сложно. Да, пока есть хозяин. Да, почему есть такая тоже фраза о том, что две хозяйки у одной плиты очень тяжело. И поэтому действительно многие... Да, вот даже на исповедях, сейчас не про нашу семью, а на исповедях да, люди, женщины жалуются. Ну, как так? Там дочка ничего по дому не делала. Что ж я одну так вырастила? Вот я и то говорю, и то говорю. Ну, вот пока ты дома хозяйка, дочка не может развернуться и почувствовать себя хозяйкой, потому что вся посуда положено так, как ты ее поставил. А если она захочет по-своему, то это будет уже атака на твою территорию, и это будет уже выяснение, где граница, где моя территория, где твоя, и тут уже будет такая битва. Поэтому многие женщины вот так жалуются, да, что с одной стороны хочется, чтобы им помогали дети, а с другой стороны они остаются хозяевами, а ребенок все-таки он не может полноценно помогать, ну, подрастая, да, подросток в той области, где он но уже должен как-то отвечать за что-то свое. Вот быть просто послушным, что нормально для малышей, и выполнять да, какие-то просьбы родителей, это хорошо. Но как должен наступить период, когда я хочу быть не только послушным ребенком, но за что-то отвечать. И тогда вот такие проблемы-то возникают. Да, кто хозяин дома и кто будет помогать.
У меня отец Илья как раз все эти проблемы были, потому что мы жили с детьми в квартире, у каждого была своя комната, но я приходила, и первое, что я делала, я вычищала холодильник от всех пустых баночек, которые там стояли с цветочками такими уже зелененькими. Потом пыталась пропылесосить, потому что ну, не сильно кому-то хочется пылесосить. И они все одним разом исчезли, когда я поняла, что я больше не могу снимать квартиру, и переселила младших в маленький домик. У них у каждого там свой кусочек. И все. Это было непросто, но как-то вот проблема снялась сразу. Ну, другое дело, что там кто-то любит готовить, а кто-то что-то такое покупает готовое, разогревает микроволновки и так далее.
Ну да. Тут я еще, вот, если так, из своего опыта могу сказать, что мы же тоже, скажем так, не идеальные родители. И вот у меня, например, да, есть такая проблема, что я, может быть... Ну, знаете, как многодетный отец, он тоже должен все делать быстро-быстро, так сказать, когда кто-то из детей что-то делает медленно не так, и начинается раздражать, и начинаешь ребенка вот, тоже подгонять, и ему это отбивает охоту ему помогать уже. И вот у меня был такой опыт, что да, я вот на ребенка наезжаю, а потом супруг говорит, вот когда ты уезжаешь... И вот тогда он сразу принимает роль там, старшего брата, он старший мужчина, все делает. То есть, стоит тебе появиться, он раз в кусты, сразу ушел. Все. То есть, вот умение, конечно, да, вот так уступить, создать такую обстановку, чтобы все поощрялось, и все были рады помогать. Вот, не знаю, это, конечно, очень так нелегко. Но зато надежды, что ребенок выпустится, и там он все-таки, если правильную модель поведения впитал, правильную позицию, там, отцовскую, вот, то, конечно, он там, он в своей семье будет, да, и главой, и все делать. Но вот так, может быть, да, опять, я тоже со своей стороны чувствую, претензии предъявляешь к ребенку, а может быть, ты перед этим сам же его инициативу, своей инициативой забивал. Такой вот баланс этот, да, вот тяжело
отец
выстроить.
Илья, да, я вот просто вас слушаю, и я чувствую, что у вас какая-то хорошая, крепкая подготовка за плечами, потому что вы сейчас рассказываете о таких вещах, которые не все замечают в семье. И хотела спросить, вот школа приемного родительства, которую проходят родители, но у вас уже на тот момент было 6, да, детей?
Да, уже было 6, да.
И при этом вы ее все равно, ну, прошли, она что-то дала вам?
Что, ну, я думаю, что да, конечно, в принципе, я думаю, что просто еще занимаюсь, конечно, темой семьи, стараюсь больше читать, больше вникать и что-то для себя, конечно, откладывать. Поэтому многие темы, которые там были, ну, скажем, не были совсем новыми. Но, знаете, все равно, когда люди по-разному излагают, то все равно что-то углубляется. Ну, и были некоторые темы, которые действительно были открытием. Например, для меня было открытием то, что вот сейчас, оказывается, принято, что, например, тайное усыновление ребенка это уже прошлый век, что сейчас не принято, то есть не рекомендуется. Хотя на законодательном уровне у нас тайное усыновление сохраняется, но для ребенка полезнее пораньше, в раннем возрасте еще узнать о том, что он, да, там, про приемный, что, потому что он все равно это узнает, и будет травма там в подростковом возрасте, это будет более серьезная травма, чем если бы это он узнал в правильном варианте, есть, да, варианты правильные, как об этом рассказывать ребенку, чем это, если бы он узнал там в 5-6 лет, вот. У нас тоже был опыт, когда вот как раз усыновлен ребенок, он там в 10 лет ему в школе друзья-то нашептали, и он пришел, я помню, тогда весь такой взведенный.
А он не знал, да?
А он не знал, да. Угу. Что я не ваш ребенок, так сказать. Вот.
Как в фильме.
И
да,
мы так... его, но он, кстати, очень быстро успокоился, потому что мы показали ему паспорт, где он был прописан. Вот. Да, ну ладно, все, то сади. Вот как-то он, да, почувствовал, что все мы одинаковые, так сказать, вот. Все дети, точнее, одинаковые, что он ничем не хуже, и все, вот, все как-то успокоилось вот быстро. Проблемы были уже там в подростковом возрасте, но это уже не связано с тем, что... Ну, хотя и тоже были такие всякие мысли, что вот, я вам не родной, поэтому вы меня там, вы меня так, вы меня сяк, так сказать. Но это уже больше всего подростковые проблемы. А не, ну, просто которые наложились на вот эту тему усыновления, и можно было там все старые какие-то обиды вспомнить, хотя, а, это вы меня там наказывали, потому что я был не родной. Ну, всех наказывали просто, вот что ж делать, и тебя тоже наказывали. Поэтому, вот, ну, то есть, да, действительно, вот это было, да, неожиданно. То есть, оказывается, что нужно не бояться этого, не бояться, потому что, действительно, дети появляются в семье по-разному, и всех мы при этом можем любить. Это, вот, мне кажется, очень тоже такой распространенный миф, который слышишь от людей, которые боятся усыновлять. Ну, вот, своего-то любить легко, а чужого трудно. Нет, любовь, она одна на всех. Поэтому если ты чужого не можешь любить, то ты своего не сможешь полюбить. Вот это такая, мне кажется, главная такая важная форма. Любовь, она одна у тебя. Поэтому либо ты любишь, можешь любить, либо ты можешь любить, тогда всех любить, либо ты не можешь, тогда уже никого, ни своих, ни чужих. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в городе Талдом, отец 9 детей, из которых 4 приемных, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Илья, а вот все-таки еще раз хотела вас спросить, какие-то мы же растем вместе с нашими детьми. Мне вот казалось, когда к нам приходили на программу родители, у которых приемные дети, они прошли в эту школу приемного родительства, они говорили такие удивительные вещи, что вот недавно у меня дочь спросила, говорит, слушай, как же это сложно, я вот читаю книги там какие-то про воспитание детей, но это так невероятно сложно, это столько ошибок, и все равно ты какую-нибудь гадость им сделаешь в процессе. И я говорю, ну вот есть школа приемного родительства. Она говорит, вот я хочу пойти в школу приемного родительства. Ну, то есть мы все равно делаем ошибки, да, мы чем-то их травмируем, потом они нам все это выставляют. Вот что-то было такое, что было для вас откровением, ну, помимо вот того, что ребенку нужно говорить, что он усыновлен, и что помогло вам собственными детьми?
Ну, вот сейчас такого яркого, большого, да, что прям совсем-совсем откровение. Ну, просто действительно, может, я до этого много всяких по семейной теме и лекций, и курсов прослушал, поэтому вот совсем такого супер. Но то, что это важно, когда ты не углублен в эту тему, там, конечно, много откровений, да, не знаю, там... потому что у нас совершенно другие модели поведения, и, конечно... Хотя бы теоретически знаешь, что ты делаешь не так, ну, не знаю, там самое простое, что да, ребенок, ну, сейчас, да, попробую пример привести. Ребенок какой-нибудь придет, какой-нибудь заведенный из школы, такой взведенный, и значит, все, там не пойду больше в эту школу, то математика дурацкая, так сказать, вот. Я понимаю, что у меня-то включается какая обычная реакция. Ничего, что ты удумал-то? Пойдешь как миленький. Вот. То есть мы реагируем на слова. А на самом деле нужно понимать, да, что это такое невербальное послание от ребенка, что там никогда не пойду, там, или вы все такие, это все. Это случаи, когда нужно реагировать не на слова, а на эмоцию. Ребенок взведен, нужно прислушаться, да, отреагировать на его эмоцию. Что... А мы отмахиваемся, это вот, вот было, да, как ну, действительно, что мы не замечаем и очень часто обесцениваем наших детей, там, их эмоции, их мысли, а при этом думаем, что мы очень логичны. Вот. Но для меня, знаете, если вот большим откровением было, когда вот мы взяли, например, у нас вот дома жила наша мама, вот бабушку наших детей. Вот я вдруг увидел, как она, ну, так немножко, в какой-то момент грубовато немножко с детьми общалась, как-то ее что-то раздражало. И я так со стороны был возмущен, как она, вот мы там с детьми там стараемся, так подходим. Так... Она как-то раз так грубо высказалась, а потом вдруг поймался на мысли, что вот, а я-то на самом деле, вот те слова, которые она произносила, той интонации, которую она произносила, были так до боли какими-то знакомыми, и вдруг я так где-то откровение-то, а так это же твои фразы, это же твоя интонация. То есть ты сам все эти там, не знаю, там 10-15 лет с детьми такими же словами, такой интонацией разговаривал и не замечал, потому что это ты говорил, а себя как бы со стороны мы хуже видим. И вот это было вот, да, вот это было откровением, да, что со стороны я думал, что я там хороший отец, хороший вот там нормальный муж, так сказать. А на самом деле потом видишь... Ну, да, в том числе в школе приемных родителей тоже темы все поднимаются. И, ну, мне кажется, я просто с ними познакомился чуть раньше. Да, вот эти откровения о том, что не все у тебя идеально, и там ты сам травмируешь. Вот это вот у меня наложилось у меня еще на период кризиса там 45 лет, вот это там среднего возраста, когда ты подводишь итоги, видишь, что дети вырастают, а они все с проблемами, и все эти проблемы, в том числе тобою, порождены. Вот, поэтому... Вот, ну вот мы, и эти, как бы все вопросы уже многие были решены, когда мы пошли в школу приемных родителей. Поэтому вот у меня, да, для меня это получается, я на эти вопросы многие успел раньше ответить, вот, на те, которые обычно, да, для чего создана эта школа. И поэтому я всем рекомендую, обязательно школу надо проходить, там море базовых знаний, по, да, там, по...
То есть я правильно дочери посоветовал?
Не, это да. Я вообще считаю, что школу приемных родителей это такая, ну, или что-то подобное, нужно вообще проходить всем. Любая молодая семья, вот они вступили в брак, ну, или, скажем так, как только женщина встала на учет там по беременности у гинеколога, ее сразу раз приглашение на школу будущих родителей. Mm-hmm. Это раз, это, и там не боятся все, в том числе кризис, все ошибки разбирать. Это очень важно. Это очень важно, потому что у нас реально море неправильных моделей поведения, и мы даже, а мы и теоретически, хотя бы теоретически нужно родителей к этому готовить. В школах обязательно нужно какие-то, да, курсы по основам семейной жизни. Вот сейчас, слава богу, курс основы семейной жизни вводится в семинариях. Это тоже очень важно, потому что священники, к ним придут люди советоваться по семейным вопросам. Они должны знать какие-то самые-самые основы семейной жизни. Вот это вот я, слава богу, сейчас преподаю как раз в Коломенской семинарии. У нас есть это факультатив. Или не факультатив, это просто как отдельный курс дойдет, наверное, основы семейной жизни. И в Сретенской сейчас вот академии на первом курсе магистратура. Вот. Так что сейчас эта тематика для священников тоже вот преподается, это тоже очень важно. Потому всем нужно. Это, понимаете, а то даже обидно, ну что, математику и физиками, математиками и физиками станут единицы, а мы эту математику и физику...
А семьянинами.
Да, бьем, а в брак все будут вступать, и тут как бы... Вот, и тишина, так сказать. В советское время были попытки. Вот я застал-то, не знаю, это был год или два, когда вводились этика и психология семейной жизни. Вот, это был 84-85 год, по-моему, вот у нас в школе ввели.
Вот вы сказали, что узнавали в другом свои интонации. А есть же ситуация, мне кажется, еще больнее, когда ты слышишь, как ребенок говорит. И ты думаешь, как он может так говорить, как-то хамски, грубо как-то.
Да.
Так это ж я так говорю, это ж мои слова. И вот в этот момент мой вопрос в чем? Я думаю, что все родители это переживали, и родители сталкиваются в этот момент с мыслью, что же я натворил. Я испортил ребенка, и уже ничего не исправишь. Уже поздно. Ну, уже результат налицо. Это нужно еще столько же лет прожить и говорить по-другому рядом с ним, чтобы это, дай бог, исправилось.
И не исправиться.
Как в этой ситуации родителю не потопить себя в чувство вины? Вот как не уныть? Что вы в такой ситуации советуете, как пастырь и папа?
Ну, я душу, да, то есть поскольку как переживший кризис вот этого всего, то, кстати, я для себя дал такой ответ, что в какой-то момент нужно признаться и сказать, да, вот действительно, ты реально вот это сделал. Но, скажем так, ты это делал не намеренно. Не было того момента, когда ты делал это намеренно. Вот сейчас я буду, думаю, выбираю, орать на ребенка или не орать. А, поору, так сказать, попробую. И посмотрим через 10 лет, что будет. Нет, такого выбора никогда не было. Ты действовал, ну, автоматически, поэтому я решил так, что я вот, почему я вот именно что с мамой, я увидел в ней эти интонации, и мне было легко не все повесить на себя. Я понял, что я, скажем, просто очередное звено в этой, ну, какой-то уже цепи большой. И это, там, вот для меня было утешением, знаете, какая мысль, что в Ветхом Завете сказано, что грех Господь будет поминать до третьего, четвертого рода. И у меня эта схема выразилась вот так, что если я совершаю какой-то грех сознательный, вот прямо грешу пред Богом, то и на моих детях он ляжет. Но и вот нужно 3-4 потом поколения, чтобы потом эта проблема была исправлена. То есть за одно поколение, вот я, то есть я тоже на себя получил какой-то отпечаток неправильных вот этих поведений, так сказать, моделей поведения, если можно так сказать, вот. И я за свою жизнь не могу исправить все и сказать, что вот я вот в себе все переварил, всех тараканов в своей голове задавил и детям передал чистую жизнь. Нет, все, что ты можешь, это участвовать в этом процессе, когда 3-4 поколения должны с этим грехом бороться. Ты максимум, что можешь, сделать 25% тараканов своих задавить. И детям ты все равно там 80-75%, там, в лучшем случае 70% передашь. И это надо с этим смириться, ты не можешь все сделать. Вот если ты кривой сучок, то нечего удивляться, что на тебе растут кривые веточки. Но пусть они будут чуть-чуть попрямее. Вот я успокоился тем, что я старался исправлять, я старался вникать в эту тему, и мы с детьми сейчас тоже пытаемся разбирать и анализировать нашу предыдущую вот жизнь, и где-то какие-то обиды, они там что-то высказали, я многое о себе услышал интересного, как я думал, что я там что-то правильно делал, они говорят, нет, пап, вот тогда-то ты был неправ, так сказать, вот. И я думаю, для них это тоже опыт, что вот... То есть, что они уже многие вещи делают более осознанно, уже понимая, и я надеюсь, что у них, может, детей, может быть, еще будет меньше вот проблем. То есть, вот так, то есть, совместно, из рода в род мы тоже можем бороться с грехами своими. Вот, потому что, и вот я про маму сказал, но я маму ни в коем случае не обвиняю, потому что все мы дети своей эпохи, и в советское время очень тоже сильно семьи калечились, поэтому вот нас всех перемолотило, и мы такие вот семейные инвалиды, вот пытаемся от этой инвалидности избавиться, и это нелегко. Плюс еще грехи наши собственные туда. То есть поэтому, ну, боремся, не соглашаемся с этой ситуацией, что-то делаем. И вот тогда все будет хорошо.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в городе Талдом, отец 9 детей, 4 приемных. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».